Дорогие слушатели, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свои передачи. Сегодня в цикле программ «Гость в студии» я хочу вам представить Ольгу Викторовну Дейхреб, методиста сектора церковно-приходских школ, отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. И с Ольгой Викторовной мы будем говорить сегодня о работе воскресных школ Екатеринбургской епархии по теме года в новом учебном году. Ольга Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, как мы уже объявляли в рамках съезда православных законоучителей Екатеринбургской митрополии, который состоялся 24-25 августа 2021 года, владыка, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений благословил в этом году тему учебного года в воскресных школах посвятить следующей проблеме: христианизация Урала в эпоху Петра I, святые Иоанн Тобольский, Филофей Лещинский, Далмат Исетский и прославление святого праведного Симеона Верхотурского. Как вы видите, основной акцент в теме года в этом году направлен на обращение к святым просветителям Уральского края, которые подвязались на этой территории в эпоху Петра I. Данная тема для нас является стартовой для достаточно длительного периода обращения к краеведческой тематике в воскресных школах, потому что мы знаем, что в 2023 году мы будем праздновать 300-летие города Екатеринбурга. И поэтому вот мы начинаем с эпохи Петра I, да, и потихонечку будем обращаться к тематике истории нашего города и истории святой Екатерины как покровительницы города Екатеринбурга. Воспитание детей на примерах святых является одним из принципов православной педагогики. Ведь для православного человека святые, они являются не просто посредниками между человеком и Богом, а они для нас являются живыми носителями истинного христианства. И их жизнь является для православных людей примером. Обращение к опыту святых поможет детям прикоснуться к той неразрывной цепи христианской святости, о которой свидетельствует вся история христианства на протяжении многих веков. И прославляя святых, мы учим наших детей подражать их жизни и подвигам для того, чтобы они и сами могли сделаться одушевленными храмами Божьими. Итак, в текущем учебном году мы просим педагогов при работе с темой года обратить внимание на следующие моменты. Во-первых, говоря об эпохе Петра I и об эпохе Петра I на территории Урала и Сибири, мы должны обратить внимание на то, что освоение Сибири начинается в 50-е годы XVI века. И в течение примерно 150 лет русское государство простирает свои восточные границы до Тихого океана и Китая на востоке. То есть происходит рост территории нашего государства примерно в 3 раза. В 1620 году на восточных рубежах нашего государства открывается новая епархия – Тобольская и Сибирская, которая имеет свои особенности. Во-первых, территория этой епархии в этот период активно расширяется, то есть она не постоянно, а все время она возрастает. Во-вторых, большинство населения на этой территории – это так называемые инородцы, люди коренных местных народностей, которые по своим верованиям были либо язычники, либо мусульмане, часть народностей были даже буддистами, да? Вот. И примерно треть населения – это русские переселенцы. Но среди этих русских переселенцев состав их тоже очень неоднороден. То есть это и казаки, которые следовали на путях завоевания, да, Сибири, и люди, которые вот по своим понесенным ранам и болезням вынуждены были оставить казачью службу и остаться на этих местах на постоянное место жительства. И вновь едущие сюда искать работу на вновь открываемых заводах, да, и люди ссыльные сюда направлялись. То есть вот такой получается очень разнородный состав русского населения. Но среди вот этого русского населения были и такие лучики света, которые являются наши святые, о которых мы как раз и предлагаем поговорить с детьми в этом году. Итак, в период правления Петра I территория Сибири находится под пристальным вниманием самого государя, то есть Петра I. Государство заинтересовано в освоении этой территории, и важная роль в освоении этой территории отводится церкви. То есть христианизация Сибири ставится как государственная задача. Поэтому тобольские и сибирские митрополиты, во-первых, получают личные указы государя-императора о том, как устраивать церковные дела на этой территории. Они имеют личную переписку с государем, и они имеют государственную поддержку всех церковных начинаний по развитию вот как раз православного просвещения, церковного строительства, монастырского устроения на этой территории. И это для нас вот тоже какой-то такой знаковый момент. Следующее, на что хотелось бы обратить внимание, что Петр I проявляет личную заботу о назначении тех или иных митрополитов. То есть он прямо дает указания, каким должен быть человек, который будет возглавлять Тобольскую кафедру. Например, он просит назначить на данный престол человека благого, непорочного жития, которым мог бы с Божьей помощью жителей Сибири и Китая приводить к познанию истинного живого Бога. То есть вот такое непосредственное указание дает государь-император. И такие вот святые люди, подвижники, они находятся. Одним из первых в эпоху Петра I возглавляет Тобольскую кафедру святитель Филофей Лещинский. Наследует ему в управлении Тобольской митрополией святитель Иоанн Максимович. Нужно сказать, что святые просветители Урала этой эпохи через личные качества, о которых нам сообщают жития этих святых, вот такие качества, как любовь к Богу и ближним, милосердие, кроткий нрав, трудолюбие, ревность по Боге, они сами приближались к Богу и, соответственно, свое ближнее окружение тоже приводили к Господу. При организации работы по теме года мы рекомендуем в воскресных школах обратить внимание на следующие моменты. Во-первых, педагоги должны самостоятельно изучить материалы по этой теме, потому что, с одной стороны, оказывается, что мы не очень глубоко сами знаем и историческую канву этой эпохи, и немножечко для нас получается чуть шире мы обращаемся не только к Уралу, но и к Сибири, да, то есть мы должны посмотреть немножко вширь, и мы должны сами познакомиться с избранными для изучения в этом году святыми и полюбить их. Для педагогов материалы по теме года размещены на сайте «Урал Просвет». У нас есть отдельная вкладка, так она и называется «Тема года». И каждый год, накануне сентября, мы выкладываем там материалы для того, чтобы педагоги могли с ними познакомиться. Уже сейчас там можно найти жития этих избранных святых, видеозаписи, передач с ведущими историками, священниками нашей епархии, Тобольской епархии, которые занимались изучением этих святых, посмотреть фильмы о святынях Екатеринбурга, Долматовского Успенского монастыря, Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря и другими, связанными с темой нашего года. Далее мы рекомендуем директорам воскресных школ включить в календарный план работы воскресной школы общешкольные мероприятия по теме года. И, соответственно, уже всей школой присоединяться к епархиальным мероприятиям, посвященным теме года. Первое ближайшее мероприятие епархиальное, посвященное теме предстоящего учебного года, это будет Олимпиада Екатеринбургской митрополии.
Ежегодная.
Да, ежегодная. 23 сентября мы будем уже выдавать задания для того, чтобы в школах могли пройти школьные туры этой Олимпиады. По итогам школьных туров в школах будут сформированы команды, которые примут участие в региональном туре. Обычно у нас больше 100 участников в региональный тур выходит, но и порядка 500 детей участвует на уровне школьного тура в этой Олимпиаде. Также мы предлагаем школам продумать и в течение года организовать паломничество по святым местам. Для Екатеринбурга, возможно, малое паломничество. Да, у нас замечательно два храма святого праведного Семена Верхотурского, да, в Екатеринбурге. Можно съездить в Верхотуре, тем более, что у нас приближается дата празднования памяти святого Семена 25 сентября. Также мы предлагаем поездки в Тобольск и Тюмень и планы поездок вот по теме года наш паломнический отдел Екатеринбургской епархии уже разрабатывает. Он предлагает нам в том числе и историческую прогулку по центру Екатеринбурга, которая называется «Екатеринбург в эпоху Петра I». И директора воскресных школ в рамках знакомства с темой года на съезде православных законоучителей уже съездили на эту экскурсию и очень хорошие отзывы о ней оставили.
Вот у меня вопрос. Да. Все-таки я Алене Анатольевне задавала этот вопрос, Ольга Викторовна. Почему выбрана личность Петра Первого?
Значит,
этот вопрос, я думаю, что вы не от меня только сможете получить.
Дело в том, что вот предстоящий год в государстве будет посвящен празднованию, сейчас я вам скажу, значит, 350-летия со дня рождения Петра I. И поскольку вот эта общегосударственная тематика выбрана, то церковь приняла решение присоединиться к этой тематике. И предстоящие рождественские чтения в этом году будут 30-е рождественские чтения, они будут посвящены такой теме. К 350-летию со дня рождения Петра I секулярный мир и религиозность. То есть там будет рассматриваться вот такая политическая, как бы, полемическая тема, скажем так, то есть отношение к Петру, к его преобразованиям, преобразованиям в том числе и церковным, к тому, что была в церкви с именем Петра I связана новая эпоха, это синодальный период в истории церкви. Вот эта тема для взрослых предлагается. У нас благословение митрополита вот эту тему повернуть немножко в том ключе, который будет более как бы полезен для восприятия нашим детям. То есть наша цель – это воспитание детей, да, и мы выбираем святых этой эпохи как ориентиры для того, чтобы наши дети сами приближались к святости. Поэтому вот у нас мы берем христианизацию Урала и святых этой эпохи рассматриваем. Ну, пойдем немножечко дальше, да? То есть мы просим в воскресных школах обратить внимание детей и родителей на храмовые иконы и святые, связанные с темой года. Конечно, в Екатеринбургской епархии нет ни одного храма, в котором не было бы иконы святого праведного Симеона Верхотурского. Но во многих наших храмах есть и иконы преподобного Далмата Исетского и святителя Иоанна Тобольского. К сожалению, реже встречаются иконы святителя Филофея Лещинского. Но в помощь воскресным школам мы уже распечатали репродукции икон всех избранных святых, и в секторе директора школ могут получить эти иконы, и также на сайте они тоже выложены, то есть можно их самостоятельно распечатать, для того, чтобы, по крайней мере, в воскресных школах они были. Мы просим директоров организовать тематические подарки детям и родителям по теме года, то есть вручать в качестве подарков иконы святого Симеона, Далмата, Исетского, Иоанна Тобольского и святителя Филофея, а также жития этих святых. Вот на складе Екатеринбургской епархии есть замечательные детские книги, то есть есть книга детская по святому Симеону, изданная в Новотихвинском женском монастыре, и есть издание Тобольской епархии, посвященное святителю Филофею. То есть эти книги можно использовать. При организации учебных занятий по теме года мы хотели бы обратить внимание на то, что малышей знакомить с темой года можно через проведение занятий, посвященных святому Симеону Верхотурскому. И в рамках съезда у нас был представлен урок педагога от храма святого праведного Симеона Верхотурского на УНЦ города Екатеринбурга, который был посвящен как раз святому Симеону, и рассказана методика знакомства малышей с житием этого святого. Материалы этой секции также выложены у нас на сайте «Урал Просвет», и можно с этим уроком познакомиться. Важно обратить внимание детей не только на изложение фактов жития этого святого, но и раскрыть тему церковного почитания, как в церкви прославляется святой Симеон Верхотурский. Обязательно детям рассказать о тех торжествах, которые проводятся ежегодно в Верхотурье в дни памяти святого Симеона. Рассказать о местах памяти, связанных со святым Симеоном, о храмах, посвященных этому святому, о, может быть, прочитать богослужебные тексты, связанные со святым праведным Симеоном, и, конечно же, рассмотреть иконографию, посвященную этому святому. Иконография очень богата. Рассмотреть житийную икону можно, да, и буквально по клеймам жития восстановить еще раз с малышами рассказ о жизни святого праведного Симеона. При работе с детьми среднего и старшего школьного возраста мы рекомендуем провести серию уроков по теме года. И в помощь педагогам были в секторе церковно-приходских школ разработаны рабочие листы для проведения 5 занятий. Вот если можно, мы сейчас немножечко поговорим по тому, как построить каждый из этих уроков. Первый урок мы рекомендовали бы провести, посвященный общей теме христианизации Урала в эпоху Петра I. Здесь, конечно, мы детей должны немножечко ввести в курс истории этого периода, потому что Петра I сейчас в рамках программы общеобразовательной школы дети подробно изучают только в 8 классе. В наших воскресных школах дети обучаются с 5-6-летнего возраста, да, и, соответственно, возможно, об эпохе Петра I, о наших святых, мы будем говорить с детьми более раннего возраста. И поэтому мы должны детям рассказать и о самом Петре I, и о его преобразованиях, прежде всего в церковной сфере, то есть о реформе 1721 года и о издании им нового документа, который назывался «Духовный регламент». О тех особенностях нового синодального периода, который начинается с этой эпохи. Далее мы с детьми обращаемся немножко к географии, потому что детям, живущим в Екатеринбурге, особенно детям младшего школьного возраста, еще бывает трудно представить территориальные границы, о которых мы будем говорить. И для этого мы включаем задание по работе с картой в этот урок, где дети наносят на карту территории России в 16-17 веках, дети наносят территорию Уральских гор, они наносят южные границы Тобольской епархии, это Киргизские степи, и таким образом они обрисовывают всю территорию Тобольской и Сибирской епархии, о которой мы будем говорить на предстоящих 5 уроках. Далее в рамках этого же урока детям предлагается познакомиться с тремя персоналиями, да, тобольских митрополитов. Первый – это митрополит Игнатий Римский Корсаков, который нам интересен тем, что именно ему было дано от Господа освидетельствовать мощи святого праведного Симеона Верхотурского. И 2 последующих митрополита – это как раз святители, митрополит Филофей Лещинский и митрополит Иоанн Максимович. Первый из них особенно прославился как миссионер, который лично крестил 40 тысяч инородцев на территории Сибири и Урала. И митрополит Иоанн Максимович больше известный широкому кругу слушателей как автор такого произведения, как «Илиотропион», как духовный писатель. Далее мы с детьми рассуждаем о политике государственной в отношении церкви в Сибири, и дети знакомятся с отрывками документов этой эпохи, и по ним делают выводы и о личном участии императора Петра в назначении митрополитов, и о его политике поддержки новокрещенных инородцев для того, чтобы воспитать в них любовь к той вере, которую они принимают, да, и о указаниях правителям сибирских городов для того, чтобы они оказывали поддержку православной миссии, которая осуществляется в Тобольской и Сибирской епархии. И забота императора о том, чтобы были устраиваемы лечебницы, да, дома презрения на этих территориях, то есть развивалось вот какое-то такое социальное служение церкви. И его поддержка образованию и каменному строительству в Сибири. Если в этот период по всей России каменное строительство почти не ведется, потому что ведется строительство заводов, да, и государь как бы ограничивает каменное церковное строительство, то вот в Сибири каменное строительство в эпоху Петра I не только продолжается, но и развивается. Все мы знаем о храмах замечательных этого периода сибирского барокко, да, Свято-Троицкий собор города Верхотурья, пример такой замечательной архитектуры. Также дети снова работают в рамках этого урока с картой, на которой для них показан путь, которым ехали русские жители и митрополиты в том числе из центра России в Тобольск. Да? То есть кафедральным городом на Тобольской и Сибирской кафедре был город Тобольск. И вот для того, чтобы добраться из центра России в Тобольск, дорога проходила через какой город, как вы думаете? Верхотурье. Вот, Верхотурье в тот период носил статус города, который назывался «Ворота в Сибирь». Была построена Бабиновская сухопутная дорога от Соликамска до Верхотурья. А далее уже от Верхотурья митрополиты ехали по реке Туре, плыли вернее, да, и по Тоболу через Тюмень они попадали в город Тобольск. То есть вот такой длительный путь они совершали. И, соответственно, когда они ехали на Тобольскую кафедру, они имели возможность познакомиться с храмами в тех селениях, через которые они проезжали. И, соответственно, они знакомились и со святынями Верхотурья и Меркушина, и со святым праведным Симеоном. Да? Святитель Филофей, как мы знаем, известен тем, что он написал тропарь и кандак святому праведному Симеону Верхотурскому. Итогом вот этого периода эпохи Петра I в Сибири можно назвать следующее. Во-первых, были крещены местные народы, ханты, манси. Число храмов на территории епархии значительно возросло. Число монахов из-за тех ограничений, которые были введены новым законодательством, сократилось. Главное дело церкви, по мнению Петра I, это было освоение территории, да, но на самом деле освящение этой территории, в том числе и через личную, духовную и подвижническую жизнь. И нужно сказать, в конце урока мы обращаемся к рассмотрению иконы собора сибирских святых, где мы обращаем внимание наших детей на то, что святители Иоанн Тобольский и Филофей Лещинский возглавляют собор сибирских святых, то есть они поставлены во главу святых сибирского края. Следующие уроки мы предлагаем посвятить каждому отдельному святому, преподобному Далмату Исетскому, святителям Филофею и Иоанну Тобольскому, и отдельный урок, который посвящен прославлению святого праведного Симеона Верхотурского. Если обратиться, вот рассмотрим один урок более подробно, а остальные уже пойдут по аналогии. То есть в каждом рабочем листе обязательно размещается икона святого, о котором пойдет речь. И вот начать урок, посвященный преподобному Далмату, можно с рассмотрения этой иконы. Детям эта икона, скорее всего, неизвестна, и поэтому они с большим интересом рассматривают эту икону и говорят о том, что они видят. То есть по иконе они пытаются представить святого. Здесь на иконе изображен старец. Он в монашеском одеянии. Некоторые могут рассмотреть и уточнить, что это одеяние схимническое. В руках он держит икону, и эту икону дети тоже узнают. Это икона Успения Пресвятой Богородицы. И вот перед нами образ святого старца. Чему мы можем у него поучиться, даже глядя на эту икону? Понятно, что это традиции духовного наставничества, да, и уже здесь учитель может сказать о том, что преподобным Далматом Исетским был воспитан в святости и его сын, да, будущий игумен Далматовского Свято-Успенского монастыря, преподобный Исаак Исетский. Очень интересным оказывается знакомство детей с фактами жития преподобного Далмата Исетского. Он родился в городе Березове, служил на государевой службе в городе Тобольске, был женат, имел 5 детей. Но после того, как его супруга скончалась, он оставляет вот эту государственную службу и уходит в монастырь, где принимает иноческий постриг. Уходит он в монастырь Невьянский Богоявленский монастырь. По названию кажется, что он будет связан с городом Невьянском, но это не совсем так. В то время города Невьянска еще не существовало, и Невьянский Богоявленский монастырь находился чуть выше по течению реки Нейвы, недалеко от нынешнего города Алапаевска. К сожалению, вот этот монастырь не сохранился. Но одна из построек, которая была построена чуть позже эпохи Петра I, храм Святой Екатерины, он был позже перенесен в Алапаевск. И вот там он принимает иноческий постриг и ведет такую добродетельную жизнь, что братья этого монастыря предлагают ему принять игуменство. Но он, не желая огорчить братью, но находясь в поиске другого пути собственной духовной жизни и устроения ее, он тайно ночью покидает эту обитель, унося из нее образ, как раз который мы видим на иконе, образ Успения Пресвятой Богородицы, и уходит в поисках нового места для того, чтобы там вести уединенную молитвенную жизнь. И он приходит на реку Исеть, на ее, можно сказать, среднее течение, там, где в эту реку впадает река Теча, и ископывает себе пещеру. Параллель у нас сразу с какими святыми? С Антонием и Феодосием Киево-Печерскими, да, то есть которые тоже начинали свой монастырь с ископывания пещеры и своих личных молитвенных подвигов. Вот точно так же начинается и Далматовский Успенский монастырь. Но житие очень интересно тем, что эта территория не была свободна, то есть она принадлежала татарскому жителю Илигею. И он, как бы возбуждаемый своими сородичами и даже некоторыми русскими, которым он сдавал в аренду эти земли, несколько раз пытается изгнать преподобного Далмата с этих мест, но тот, ведя молитвенную жизнь, получает заступничество от самой Пресвятой Богородицы, которая является Илигею и убеждает его не просто не трогать преподобного Далмата, но и подарить ему эту землю. И вот после такого подарка, который был сделан Илигеем, да, на этой территории уже основывается новая пустынь, то есть Далматовская Исетская пустынь, рядом с которой потом возникает и город Далматов. В 1644 году это происходит, и это первое русское поселение на Исети. То есть вот такое как бы значение для эпохи этого периода. Далее дети знакомятся и со следующими фактами, и с очень интересной историей монастыря, который подвергался нашествиям иноплеменников, и многочисленному разорению, и сожжению неоднократному. Но вот молитвами преподобного старца и заступничеством Пресвятой Богородицы, о чем поется в тропаре этому святому, этот монастырь восстанавливался и возрождался. А икона Успения Пресвятой Богородицы, она чудесным образом сохранялась и в пожарах. И этот монастырь настолько укрепился, что к середине XVIII века по ряду экономических показателей он занимал первое место среди обителей восточной части России, то есть был одним из крупнейших и сильнейших монастырей Урала. И надо сказать, что основание города Каменска-Уральского и железоделательного завода в этом городе, да, оно тоже связано с деятельностью монахов. Вот этого Успенского Далматовского монастыря. Заканчиваем мы урок разговором о том, в чем же состоит духовный подвиг преподобного Далмата. И здесь нужно сказать о том, что на первое место выходит непрестанная готовность преподобного Далмата к брани. И не только к внешней, то есть брани с внешними врагами, да, того дела, которое он ведет, но и внутренняя брань духовная. Он потрудился на просвещении светом Христовой веры окраин русского государства. Он был продолжателем традиций старчества и умного делания на нашей территории. Он основал монастырь, который был первым русским поселением в долине реки Исети. А также его как бы устойчивостью в вере на территории, на которой было множество старообрядцев, вот это тоже как бы одна из черт его духовного подвига. Несмотря на то, что и его сына некоторые люди обвиняли в том, что они покровительствовали старообрядцам, но монастырь сохранил приверженность Русской Православной Церкви, да, священноначалию, и вот эта линия противостояния старообрядцам, она четко прослеживается и в дальнейшей истории этого монастыря. Следующие уроки будут посвящены святителям Филофею и святителям Иоаннам Тобольским. Мы уже так подробно не будем говорить, потом желающие посмотрят на сайте, но нужно сказать, что вот когда мы изучали сами жития этих святых, мы заметили, что в жизни этих святых много общего. Оба они происходят из Малороссии. Оба этих святых получили постриг в Киево-Печерской лавре. Оба этих святых почитали афонских святых, да, то есть при своей духовной жизни они много обращались к их подвигам. Оба этих святых были очень активными деятелями, то есть они не проводили время в праздности. Оба они поддерживали образование, устраивали первые церковные школы в Сибири, на этой территории. То есть до этого эти школы были, подобные духовные школы были только в Центральной России. Оба они получают назначение на Тобольскую кафедру уже достаточно в зрелом возрасте. Один в возрасте около 50 лет, а другой 55 лет примерно. Вот. И оба, несмотря на свой зрелый образ, своими личными трудами продвигают дело устроения епархиальной жизни таким образом, что православие утверждается на этой земле, на которую они поставлены для управления. Поэтому познакомиться с жизнью этих святых очень и очень интересно и много для себя полезного. Да.
Назовите.
Назвать святитель Филофей Лещинский и святитель Иоанн Тобольский. Угу. Вот. И последний урок мы предлагаем посвятить прославлению святого праведного Семёна Верхотурского. Дело в том, что подростки в наших воскресных школах, они уже, конечно, познакомились с житием святого Семёна, и поэтому этот урок будет больше исторический.
То есть даже, кажется, ночью под ними расскажут,
да, закрытыми глазами.
Откуда пришел, да и рыбу вот ловит.
Поэтому первая часть урока, это будет такое, можно сделать соревновательное задание, да, когда дети отгадывают кроссворд, составленный по фактам жития святого Семёна. Потом они получают задание по клеймам житийной иконы святого Семёна. А затем уже мы вызываем их на рассуждение о том, в чем же состоял духовный подвиг святого Семёна, почему мы так любим этого святого, почему мы обращаемся к нему с нашими молитвами, в чем мы можем подражать святому праведному Семёну. Дети работают с историческими датами, им предлагается вспомнить и, или наоборот узнать и запомнить такие даты, как основание Свято-Николаевского мужского монастыря в городе Верхотурье, открытие мощей святого праведного Семёна, основание села Меркушино, дата перенесения честных мощей святого праведного Семёна из Меркушино в Верхотурье. И последнее задание, оно такого очень интеллектуального, интересного уровня, когда мы предлагаем установить соответствие между святым Симеоном и избранными святыми. Например, как связаны святой Симеон и царственные страстотерпцы, как связан святой Симеон и святитель Филофей Лещинский. Да? Дети должны вспомнить вот эти факты.
Все обязательно должно быть связано.
Да, обязательно. То есть у нас здесь прослеживается связь, а дети должны вспомнить и восстановить эту связь. Да? И также мы им предлагаем несколько памятных мест для того, чтобы они их назвали. Например, здесь есть фотография храма святого праведного Симеона Верхотурского из города Екатеринбурга, фотография раки с мощами святого праведного Симеона и фотография святого источника на месте погребения святого Симеона. То есть дети тоже должны как бы вспомнить эти места и их назвать. Каждый урок, посвященный святому, заканчивается чтением молитвы этому святому. Мы предлагаем либо тропари, либо кандаки. Они также есть у нас на сайте размещены, то есть их можно распечатать и в течение года разучивать эти тропари на уроках закона Божия или церковного пения. Ну, а заканчивая нашу вот такую беседу, мне хотелось бы обратить такое внимание, поскольку избранные святые сами были активными делателями церковного просвещения на территории Урала и Сибири, то, соответственно, мы должны молиться к этим святым о том, чтобы они были покровителями и наших детей, которые являются учащимися, и всех наших педагогов, которые подвизаются на ниве образования, для того, чтобы все наши труды имели помощь Божью и приносили добрые плоды. Спасибо большое.
Ольга Викторовна, я хочу в завершении программы вспомнить о том интересном факте. Я слушала тоже наше радио, и была программа с одним митрополитом, как раз речь шла о духовном отце. Позвонила женщина и сказала о том, что она взяла себе в духовные отцы, ну как она так, так она и выразилась, святителя Луку воина Синецкого Крымского. И батюшка сказал, так это замечательно. Вот рассказывая сегодня как раз вот об этих удивительных святых, можно тоже поступить так же, таким же подобным образом, потому что когда человек изучает, и, естественно, возникает необыкновенная связь.
Да. И люди, как говорил Владыка Викентий, святые — это наши путеводные звезды в Царстве Небесное. Поэтому нам на них ориентироваться и за ними следовать неотступно.
Да, совершенно верно. Спасибо вам за беседу. Мы ждем отдел церковно-приходских школ в наши эфиры. Дорогие слушатели, сегодня нашей гостью была Ольга Викторовна Тихрип, методист сектора церковно-приходских школ отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии.
Спасибо большое. До свидания.